Мы пришли защищать Новороссию, нашу новую светлую Русь. Неприступной лавиною грозною, чтобы русскую землю вернуть. Война до победного конца всю грязь мы сметем земли лица стеною стальной, душой одной, святой молитвою Христа. За единое братство славянское, за традиций уклад вековой, и за знамя великое царское над единой державной страной. 14-й год нас снова на битву зовет, за Русь святую, страну родную, за триединый наш народ. За Русь святую, страну родную, за триединый наш народ. Под покровом Святой Богородицы наша сила и вера крепка. Мы пойдем за любимую родину под знамена героя-стрелка. Надейся и не трусь за новую светлую Русь. С войны священной, благословенной, домой с победой я вернусь. С войны священной, благословенной, домой с победой я вернусь.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. Сегодня в нашей студии Максим Фомин, писатель, блогер и участник боев за Новороссию, за русский мир. Добрый день, Максим.
Добрый день.
И второй наш участник сегодняшней беседы в студии «Благовещение» — это Вадим Симков, журналист. И также он прошел через этот нелегкий путь защиты русского мира в Новороссии. Добрый день, Вадим.
Здравствуйте.
Прозвучала песня «Мы пришли защищать Новороссию», песня Михаила Георгиевича Устинова, актер, автор-исполнитель. Он у нас раньше нередко бывал, сейчас, к сожалению, уехал из Москвы. И автор цикла песен про Новороссию. Он также в 2014 году оказался там, рисковал человек собственной жизнью. И очень многие русские люди туда поехали, несмотря на то, что от государства помощи никакой, статус добровольцев он отсутствует, в общем-то, и по сию пору. Те люди, которые там погибли, их родственники ничего не получают. И тот, кто был ранен, вынужден был впоследствии сам решать проблемы со своим лечением. Ну, есть общественные организации, которые что-то делали и делают. Но все равно государство отстранилось, ушло в сторону. Что вас подтолкнуло, Максим? Что вас подтолкнуло, Вадим, поехать, когда там стало горячо?
Ну, во-первых, мне вспомнили стихи, я уже не помню, кто их написал. Звучат они так: «Мы говорили в дни Батыя и на полях Бородина, да возвеличится Россия, да сгинут наши имена». То есть любой добровольный...
Карина Павлова написала эти стихи, поэтесса
вот, 19 класс. Века. Буду теперь знать, кто это. Всегда их знал, но никогда не знал, кто автор. Так вот скажу, что добровольцы прекрасно осознавали, что их туда никто не посылал, они поехали добровольно. Более того, скажу, государство даже когда посылает своих солдат куда-либо, как это было раньше.
Да, потом чиновник говорит, когда вот афганцы вернулись, а я вас туда не посылал.
Не посылал, поэтому как бы все взрослые люди все это прекрасно понимали. Может, конечно, были романтически настроенные, но большая часть здравых людей, оно прекрасно понимало, что помощи можно ждать только от Бога, и то есть ни на какое государство не рассчитывать. Я, дело в том, что не поехал никуда воевать, я местный, поэтому я просто взял в руки оружие. Об этом я пишу целую книгу, потому что, чтобы мне взять в руки оружие, мне это было сделать сложнее, чем остальным добровольцам, кто это сделал. Почему так, я объясню это все в книге, которая, я надеюсь, вот уже весной допишу, и она выйдет. Да, на подходе.
Вадим, ну, к вам вопрос.
У меня история... Я долго участвовал в протестном движении. это общественные организации, которые были пророссийской направленности, потому что, ну, я сам родом из Донецка, и долго мы пытались политическими методами воздействовать на власть.
Сервильную власть, которая, с одной стороны, вроде считалась прорусской, пророссийской, на самом деле это не так.
Такой не являлась.
Разгоняла, конечно, все прорусские организации.
Да, задавили, да, все пророссийские организации. И нам было очень трудно. И участвовал я с самого начала, с первого митинга, которые начались непосредственно в Донецке, хотя в Киев я не ездил.
А вот я вам задам вопрос. У нас Игорь Друзь неоднократно к нам приходил. Он, конечно, про Киев рассказывал и про эту вот двурушную политику режима Януковича. А в Донецке что происходило? Разгоняли, сажали, там, преследовали, увольняли с работы. Это было все? Или в Донецке все-таки это удаленный регион? Все,
ну, в Донецке начались волнения, когда «Русская весна», вот 1 марта непосредственно я пришел на митинг, что меня порадовало, что украинских флагов даже никто не принес с собой. Все были с российскими флагами, будь то триколор, либо флаги Российской империи, ну, имперские флаги, там, советские. Все были настроены, ну, кричали только «Россия». И дело в том, что перехватывали инициативу, именно низовые такие инициативные группы, общественные организации перехватывали инициативу у партии регионов, тогдашней Януковича партии, которая разваливалась, но они пытались подороже себя продать киевской власти, новой киевской, постмайданной вот этой власти.
То есть предательство началось уже с первого дня, да?
Мы знали уже в Донецке прекрасно, почему Янукович и проиграл, ну, его общество не поддерживало. Все прекрасно понимали, что он точно так же предал наши интересы, он предал своих избирателей изначально, когда начал курс в Европу, а потом просто его же и опрокинули эти люди.
Просто по кредиту
люди
не договорились, дали бы кредит, как он просил, все, он бы уже окончательно...
Экономические условия, он пытался сидеть на двух стульях, как это делал Кучма до этого.
Я хотел бы добавить немного. Недавно мы брали интервью у Александра Коца, это прекрасный военкор, которого я очень люблю и уважаю. Его репортажи, лично я с ним встречался один раз. Но сейчас такое бытует мнение, что якобы в Донецке произошло восстание против хунты за какую-то федерализацию, и он это тоже в интервью озвучил. Я все чаще и чаще это слышу. На самом деле это все не так.
Заблуждение.
Это или заблуждение, или люди уже начинают забывать, и надо им об этом напомнить. И все люди в Донецке не восстали ни против какой хунты киевской, ни какой федерализации они не хотели. Они хотели повторения крымского сценария. Вешались только русские флаги. Потом уже как альтернатива появились флаги Новороссии и республик. Но изначально все, правильно вот Вадик говорит, триколор, имперский флаг, советские флаги, но ни в коем случае никакие там республики или еще что-то. Ну, вот такая была у людей надежда.
Это потом мы как альтернативу нашли вот такой, то есть пошло мнение, что Крым забрали, потому что он был республикой, что вот у него была, дескать, какая-то там, пусть виртуальная, но конституция некогда существовала.
Ну,
как альтернативу пытались продавить, что давайте мы сначала теперь станем какой-то республикой, для того, чтобы Россия имела какое-то моральное право зайти и помочь нам. Ну и постепенно это все... Ну то есть я был непосредственно в захваченной администрации, участвовал в голосовании. Как раз мы как можно более широкое представительство старались обеспечить. То есть люди из разных городов приехали и из общественных организаций.
У меня такой вопрос. Как началась война? Помните ли вы начало бомбежек, обстрелов? Насколько люди были готовы? Насколько были готовы военные? Явилось ли это неожиданностью? И в какой степени?
Ну, во-первых, военных, собственно говоря, никаких не было, поэтому они априори не могли быть готовы ни к чему. Лично я просто не верил до конца, что войсковая операция на Донбассе возможна, потому что мы все помним войну в Чечне, и Чечня — это, по сравнению с Донбассом, гораздо меньше территория, с меньшим населением, меньше территориально. Например, город Грозный по численности меньше моего родного города Макеевки. даже не Донецка. Поэтому я не представлял, как войска, украинские войска начнут зачищать эту огромную территорию с населением 7-8 миллионов человек. Но, тем не менее, есть все-таки у них это 100% разжигатели войны за океаном, которые настояли конкретно на войсковой операции. Ведь среди украинских политиков было много тех, кто пытался все-таки втянуть все это протестное движение повстанцев в какой-то переговорный процесс. И еще в июне и Тимошенко прибывала в Донецк с переговорами, и Нестор Шуфрич.
Как ультиматум, да?
Ну, просто, я думаю, среди украинских политиков тоже не было однозначного мнения, что делать, но Порошенко, Турчинов, вся эта партия войны, они именно настояли на наступлении. Наступление проходило так, что украинская армия блокировала города, блокировала пункты сопротивления. Это как вот Славянск попал в окружение.
Они был захвачен, конечно.
Ну, потом, да. И когда, если не удавалось украинской армии, например, взять какой-то город, вот я был в Горловке на тот момент, летом, да, и они просто начинали террористические обстрелы. То есть просто начинался обстрел города, обстрел, естественно, солдаты, ополченцы, они были все местные, они были с Горловки, базировались там в каких-то старых, я не знаю, пионерлагерях, каких-то брошенных на зданиях. И, конечно, мы были в черте города, потому что Горловка была в окружении. И проводились эти обстрелы террористические.
То есть задача была сломить дух сопротивления, постараться деморализовать защитников.
Вы знаете, как сказал один человек, говорит, мы не немцы, чтобы все планировать. Среди украинских радикалов есть огромная русофобия, которая пропагандировалась и насаждалась. Во время независимой Украины разжигалось, что Донбасс, там живут совки, неполноценные люди, почти все зэки или какие-то с уголовным прошлым бандиты. Это насаждалось.
В общем, быдлота такая.
Это быдлота, которую не жалко, например, обстрелять самку Колорадо, сжечь, обстрелять с ураганов, с градов, со смерчей, бомбить, как Снежное бомбили самолетами, и Горловку бомбили самолетами. Поэтому там не было никакого плана, они действовали исходя из своего внутреннего настроения. Никто конкретному минометчику с Киева не позвонит, не скажет, обстреляй Горловку там. Он просто это делал, потому что он ненавидел все русское, он ненавидел Донбасс, его воспитали в страхе перед Донбассом, что там живут бандиты, которые сейчас заберут у тебя последнюю корову в Полтаве. Поэтому, конечно, он это делал от сердца, от души, как говорится.
Ну, я хотел бы поговорить немножко про ополчение, но, может быть, прочитать одно или даже, может быть, два стихотворения, которые у меня вошли в цикл «Третья мировая», и они были написаны, эти стихи, как раз когда все начиналось, в 14-15 годах, и, в общем-то, выражает мое тогдашнее состояние и, наверное, впечатление многих других людей, которые здесь, в России, поддерживали и поддерживают до сих пор этих людей. «Герои Юго-Востока». Это золото высшей пробы, это люди, и их немало. Это общность огня и крови. Их судьба навсегда связала. Это золото высшей пробы. Проверять их уже не нужно. На излом их проверил кто бы. Только верность, любовь и дружба. А закат разукрашен ало. Не в избытке воды и хлеба. Но и этого так немало. И не стоит спешить на небо. К всем святым с последним поклоном, позабыв долги и болезни, дав салют пистолетным патронам, сатана, не смущая, исчезни. О героях Юго-Востока Богородица просит сына, зрит за каждым пресветлое око, вскоре встанет с колен и Россия. Вот расскажите, как начиналось ополчение, что это за люди, и общий враг объединил людей с разными зачастую политическими взглядами, когда рядом и анархисты, и монархисты, и коммунисты оказались, и люди без четко выраженной политической позиции, но когда в одной лодке, в одной шлюпке, когда вокруг шторм, все это объединяет, не правда ли?
Все так, и ополчение, оно формировалось на митингах первоначально, вот какой-то костяк, да, какие-то молодые люди, которые чувствовали в себе силу, энергию и готовность бороться за свои идеи, ну, начали объединяться в какие-то там неформальные даже группы зачастую, потому что лидеров быстро просто СБУ дергало. Что меня еще удивило, я увидел, познакомился со многими людьми, которые приехали уже на тот момент из России уже поддерживать даже на митинге. мне было очень приятно. Это как говорят, там, что вот засылали там каких-то...
Туристы Путина.
Да-да-да, но это все абсолютная ложь. Я видел просто общественников, которые с одним, я познакомился с товарищем, он из Иркутска приехал. Из Иркутска человек...
Доброволец.
Он на тот момент просто, ну, он состоял там Евразийский союз молодежи, вот такая есть организация. Вот он просто приехал по собственной инициативе посмотреть, как, что, и остался в итоге с нами постепенно, по мере того, как киевская власть не реагировала, Россия никаких действий не предпринимала, мы начинали действовать все более жестко, захватывать административные здания. И постепенно это все привело к тому, что захватили в итоге. Ну, СБУ уже похищало людей, откровенно такими методами пользовалась. Просто, ну, мы поняли, что мы закончим...
Нужно себя защищать.
Да, что мы закончим все в тюрьмах, все просто где-то в подвалах непонятных. Они заодно правый сектор приезжают, просто похищают людей. Ну, захватили.
Это про Донецк рассказ, да?
Да, непосредственно Донецк.
Столичный, ну...
Да, я добавлю, что в окопах вообще я встречал людей разных взглядов, разных верований, и никто из этого не делал каких-то принципиальных моментов. Да, были какие-то споры, но, конечно же, враг объединил. Мы видим, как тех, кто называется русскими националистами, те, кто там коммунисты, национал-коммунисты, сталинисты, все это...
И монархисты,
на уровне...
анархисты.
Да, это все на уровне кухонных разговоров, но когда...
Ярлычок приклеенный на лоб, а да, когда да, начинает, становится да. горячо, это ярлычок отлетает.
Конечно, когда становится горячо, тебе важно рыть окоп, стрелять, и тут твои взгляды не имеют абсолютно никакого значения, а имеет значение твоя подготовка и желание сражаться.
Просто даже еще до того, как началась стрельба, мы уже начали собираться там на одних квартирах вместе с людьми, которые сторонники были, там, лимоновцы, так называемые, там, евразийцы. Кто-то был верующий, кто-то был такой, борьба такая была, это, ну, марксистские такие организации. Но мы все в одной квартире собирались и готовились, думали о том, как нам себя защитить.
Я хотел спросить, у нас православное радио, в какой степени вера православная объединяла людей. Но прежде чем вы ответите, я бы хотел еще одно стихотворение прочитать. «Православная армия Юго-Востока». Потому что, ну, что меня подтолкнуло его написать, вот эти вот фотографии. В интернете мы их часто видим, когда... Люди с автоматом Калашникова в одной руке, с хоругвью другой или с иконой идут, крестный ход, и ты понимаешь, что эта война не просто война, но она имеет под собой духовную подоплеку. Итак, православная армия Юго-Востока. С нами Иисус и Богородица, мученики наши и святые. И сегодня, братья, нам доводится снова побороться за Россию. Очень многим предстоит распятие на Голгофе рядом с Божьим Сыном. Только пусть не думают предатели, будет каждому своя осина. Нас при каждом шаге ждут препятствия, сеет ковы. Дьявол злоучитель, но оставит без свои злорадствия. Ведь к победе нас ведет Спаситель. С нами наш Господь и Богородица. Пролетит по небу колесница. Силы света победят, как водится. А гиенна злоба посрамится.
По поводу веры, я скажу, что в самом начале, я не был в Донецке, но я слышал, что появилась там, такие были популярны, русская православная армия. То есть впервые эти три слова стали объединяться, там и русская, и православная армия, и люди стали открыто заявлять о своих идеях. Сейчас такое время толерантности, обтекаемых формулировок, и люди боятся заявлять открыто о каких-то, ну, своих взглядах, о своей вере. То есть.
А там это все
начиналось,
наружу, да?
Да, это вышло наружу. И это хорошо, потому что именно вера – то, что нас будет объединять. Да, язык, наша вера будет с нами в одной стране будут жить. И мусульмане, и евреи, и там кто угодно, но русских будет объединять вера, будет объединять язык. И я удивился, для меня это было очень удивительно. Я всегда спрашивал людей, которые рядом со мной, почему он пошел воевать. И, кстати, не от одного я слышал, что он пошел воевать за веру, так как считает именно эту войну, там, и сражение за веру, считает, что с Запада идет антихрист. То есть люди по религиозным соображениям реально брали в руки оружие.
Тем более, что часть русского мира – это наша исконная религия, православие. И ведь не случайно же бомбили, уничтожали и взрывали храмы, убивали священников. Да, такие случаи известны.
Да, московский патриархат подвергался преследованиям. Я на блокпосту лично ехала машина, я остановил, вышел священник. У него тряслись руки. То есть он ехал со стороны Украины. Он говорит, меня там долго допрашивали, пугали, щелкали затвором. То есть, ну да, они его отпустили, он был в рясе. Как бы все равно побоялись как бы этого делать. Я скажу, что, например, люди Западной Украины, они очень религиозны, но у них там униатство, у них католицизм, но они достаточно религиозны, говорят, все-таки его отпустили. То есть уничтожение веры, уничтожение именно веры, оно происходит не только физически обстрелами, оно происходит конкретно тем, что нам нет возможности открыто о ней заявлять. Ты становишься каким-то радикалом. То есть,
изгоем ты, становишься.
Да, изгоем. То есть, ну, Христос об этом предупреждал, что конкретно будут за веру преследовать в последнее время, и что мы блаженны, пострадавшие за это. Поэтому я это воспринимаю. Я пишу статьи в интернете, и я часто вставляю цитаты Священного Писания, высказывания святых отцов, и многие мне начинают писать в личку и говорить, что ты превращаешься в какого-то пастыря, то есть зачем ты вставляешь цитаты из Священного Писания. Ну, мне абсолютно все равно, я это буду делать, так как это есть Слово Божие, которое люди должны слышать.
Я был свидетелем разоблачения такой ячейки, уже шли боевые действия, это лето 2014 года, но еще действовали ячейки там правого сектора, ну, диверсионные, нацистующие, так скажем, группировки. И когда вскрыли работу этой диверсионной группы, выяснилось, что ее финансировали, ну, обеспечивали ее финансами, и, собственно говоря, и прикрытием они даже жили в, ну, церквях, не церквях, местах протестантских сект, нескольких протестантских сект. То есть вот они прикрывались...
То есть они боролись с православной религией?
С православием, да, однозначно. То есть они говорят, что вот мы якобы христиане, мы же все друзья и все братья, но поддерживали приезжих с Запада, приехали, с Западной Украины приехали нацисты, а их поддерживали финансово непосредственно вот эти секты, которые имеют американские корни.
У меня такой вопрос. Вот есть война и война. Война, на которой все-таки стараются военачальники и участники соблюдать какие-то нормы, какие-то правила, там, Женевская конвенция, что-то можно делать, что-то нельзя. А есть войны, где все происходит с нарушением этих норм. Ну, гражданские войны, они с диким ожесточением происходят. Вот как драка в коммунальной квартире, она всегда более остро проходит, чем просто на улице ты с кем-то столкнулся. Вот, ну, извините за такое вот образное сравнение. Но в то же время вот наши оппоненты, они себя как бы две части представляли и представляют. ВСУ, официальная армия Украины, и бойцов этих отправили, собственно говоря, не спрашивая их согласия на фронт боевых действий в Новороссию, и националистические батальоны, куда поехали радикально настроенные, в основном, молодые люди. Ну, разные мотивации у них, но желание убить, там, пострелять, оно внутренне присутствовало в их, так сказать, психологии. Каким методом прибегали вот все эти годы, 14-го до дня сегодняшнего, эти люди? Насколько велика степень ненависти и озлобления против русских, против русского мира, против тех, кто встал на его защиту? Какие-то примеры можете привести?
Я сейчас, чтобы для баланса, скажу однозначно, я сейчас не в форме нахожусь. Мы были с утра в храме, и как бы чуть-чуть чувствуется Божья благодать, и я вам скажу, что снимая форму, как бы уже не становишься военным, и чуть-чуть легче от этого абстрагироваться. И Библия говорит, послание к Тимофею, апостол Павел пишет, что наша брань не против плоти и крови, но против духов злобы. То есть о чем это говорит? Эти люди обмануты дьяволом, обмануты бесовскими различными обольщениями. И важно всем верующим, Библия также говорит, Иисус Христос, что возлюбить нужно врага своего. И нужно понимать, что враг, тем более они нам единокровные, это русские люди. Против нас воюют русские люди с Харькова, с Днепропетровска, с Киева.
Это одна из трагедий.
Да, это трагедия. И важно всем священникам, всем верующим людям молиться о том, чтобы эта междоусобная брань, она закончилась, и как можно меньше пролилось крови. Эти люди с той стороны, да, они обольщены. По поводу добробатов, вообще это очень интересная тема. Добробаты много спонсировались униатами, протестантами.
Добровольческие батальоны.
Добровольческие, да, батальоны.
Националистические.
И с той стороны тоже были верующие люди. Я находил молитвы. Я нашел в бронике, в окровавленном, молитву. Значит, между пластин была вставлена молитва. То есть там была от руки записана молитва и маленький псалом. То есть человек, который шел против меня, он тоже молился. И тоже молился Иисусу Христу. Поэтому это важно понимать, что дьявол внес раскол. Он,
то есть стравили, по сути дела,
да.
Один этнос, одну нацию.
Это есть козни дьявольские. Конечно, у нас, слава богу, нет такого ожесточения, как это было, например, в Югославии, там, где были мусульмане, воевали с сербами, но были вопиющие случаи. Например, если взять ЛНР, Новосветловка, есть такое село, оно находится на трассе Краснодон-Луганск, это вообще вопиющий случай. Батальон «Айдар», многие бойцы этого батальона просто стесняются говорить о том, что они там служили, я с некоторыми из них общался. Да, это был боевой батальон, они зашли в Новосветловку. Картина напоминает, знаете, фильм «Иди и смотри». Я думаю, все его видели, Эвальда Климова. Они собрали всех людей из домов, загнали в церковь и начали просто обыскивать дома, мародерить. Люди без воды, люди лето, представьте, август, жара. Они сидели в храме всем селом. Вокруг храма они закопали танки украинские войска. И говорить о том, что ВСУ, они там их послали, вот добробаты плохие, а ВСУ хорошие, нет. Добробаты исполняли роль штурмовой пехоты, а техника и все остальное – это ВСУ. И танки, которые были зарыты во дворе храма, это танки ВСУ. Там сидели экипажи, ВСУшники стреляли. Естественно, по танкам была ответка. И вы знаете, Божье чудо, чуть-чуть повредился только купол церкви и побило просто стены осколками. Но кто был в храме, никто был не ранен и не погиб, это факт. Это можно поехать пообщаться с этими людьми. И там они вопиющие зверства. Например, одного из организаторов референдума они просто разорвали танком. Я не скажу, что так было везде. Многие села, города были освобождены нашей армией, и не везде такое происходило. Но есть эти моменты, например, в Новосветловке. Есть в Хрящеватом, когда изнасиловали
девочку. Открывали могильники, зверски убивали людей выстрелом в затылок. В ряде мест. Это было и в ЛНР, по-моему.
Вы знаете, зверств хватает с обеих сторон, потому что когда рухнула власть, конечно же, появились просто преступники, которые...
Мародеры.
Да, мародеры, которые... Они были с обеих сторон. Но важно разделять мародеров в тылу с обеих сторон и политику, которую проводила украинская армия. Наша армия, она не проводила политику, что сейчас мы придем в какое-то село проукраинское, давайте там всех убьем. А у них, вот, пожалуйста, пример Новосветловки, Хрящеватого.
По сути, политика геноцида.
Да, я, честно говоря, всегда скептически отношусь к историям про распятых мальчиков. У меня фамилия Фомин, знаете, наверное, от апостола Фома, он всегда колебался, он не верил никогда и хотел все сам увидеть.
Пока персты не вложу.
Да, пока персты не вложу, вот это что-то мне передалось, наверное, духовное. Но я вот, когда я сам побывал в Новосветловке и в Хрящеватом, мои сомнения вообще полностью развеялись. Есть военные преступники.
Которых надо судить международным судом.
Которых надо судить. Кстати, вот одна из гуманитарных организаций, я плохо владею английским, White Human... Вот,
ну, там, Humanitarian Watch.
Да, Watch, они проводили там же расследование, но просто что выводы этой организации, они не могут быть использованы в суде. Но они все это доказали. Более того, губернатор Луганской области с той стороны Украины, я забыл сейчас его фамилию, Москаленко или Москаль, вот он также провел расследование и передал о 65 эпизодах разбойных нападений, похищений людей в прокуратуру. Поэтому это не простые слова, которые сейчас я говорю.
У меня такой вопрос. Максимилиана Волошина в поэме «Путями Каина» есть такие строки. Там белым стихом написано: «Дорвавшийся до власти сознает себя державной осью государства и злоупотребляет правом грабежа, насилий, пропаганды и расстрела». В какой степени пропаганда действует на мозги? Сегодня уже несколько лет Украина находится, по сути дела, захвачена людьми с взглядами далекими от гуманитарных, от любви, так сказать, к окружающим. Это националистическая власть, нацистская власть. И были ли случаи, что пленные под влиянием общения с ними, под влиянием того, что они видели, меняли свои взгляды и оставались, и даже переходили на вашу сторону?
У меня есть хороший пример. У меня в отделении служил бывший сотрудник милиции украинской. Он не просто... он служил при Украине, потом началась война, он был на той территории, на украинской, они выставляли блокпосты, то есть он принимал участие, ну, в боевых действиях, ну, с той стороны. И потом он вернулся, спустя месяц ему позвонил его брат и сказал, если ты сейчас не приедешь сюда, ты мне не брат. И он все это переосмыслил, но он увидел изнутри политику, которую проводит Украина. И он вернулся и потом служил, мы вместе ходили на боевые операции, он награжден.
Вместе воевали.
Да, он награжден, привет ему, если слушает. Есть такие примеры. Один довольно известный медийный человек, я не буду его называть, он больше там в Инстаграм, там в Телеграме известен. Вот он бывший снайпер ВСУ, который, когда они случайно заехали в Торрес на Урале, их было 7 человек, перепутали дорогу, приехали прямо на блокпост ополчения. Конечно же, каждый из пленных сказал, что он связист, повар и шофер, но он сказал, я снайпер, его выводили расстреливать. Ну, как бы пугали, но он честно признался, он сам из Запорожья, и он перешел на сторону ополчения и, по-моему, воюет до сих пор.
Тоже снайпер?
Ну, я не знаю сейчас его воинскую специальность, но он конкретно служил, воевал, то есть не просто так.
Я знаю о ситуации. Я служил в оплоте изначально. Это, ну, была общественная организация, которая клуб спортивный был. Потом трансформировался в одну из, ну, боевых частей. И попали в плен два человека из правого сектора к нам. Один из них из Белой Церкви, другой из Киева. Это Киевская область. В общем, их когда собрались менять, обмен, вторые Минские соглашения должны были подписать. Это время Дебальцевского котла.
Ну, это вот сейчас как раз годовщина.
Да-да-да. Вот. И предложили их на обмен. Но они некоторое время пожили у нас, то есть общались, ели одну еду, они увидели, кто, собственно говоря. Отказались от обмена оба. Вот многие считают, что это был такой пропагандистский ход, что их никто не просто не отпускал, там на обмен не поставили. Я вот лично знаю этих людей, и один из них, более того, он уехал потом, что со вторым я не знаю, но они остались в Донецке, и второй уехал, вернулся назад в Киев, у него даже есть запись, его зовут Павел, Боб позывной, вот можно найти в интернете, и у него потом правый сектор берет интервью, говорят, вот как там, как к тебе относились? Он говорит, ко мне относились хорошо, и я жил потом с ополченцами вместе в одной комнате, и там прекрасные ребята. Ну, в общем, были случаи, когда даже вот люди, которые в радикальных организациях состояли, они переходили на
нашу сторону. Я хотел бы добавить, вот давайте возьмем пример Надежды Савченко. Она в интервью неоднократно говорила, что в плену к ней нормально относились, и там тоже есть нормальные ребята, за что ее критиковали. А вот бойцы батальона «Айдар», с кем я общался через интернет, указывали, что она-то с пленными не совсем хорошо обращалась. Вот, поэтому как бы вот это тоже надо принять
во внимание. Разные отношения.
Конечно, конечно.
Давайте мы про Дебальцева в завершении разговора вспомним. Все-таки 5 лет, насколько это важный был участок в стратегическом и тактическом отношении, почему такие ожесточенные бои. И в то время, конечно, пресса и на разных интернет-сайтах писали о том, почему мы не развили...
Вот я хотел бы, чтобы пресса вся собралась в один отдельный ударный батальон и развила наступление. То есть это пишет человек, который, он, у него перед глазами какие-то цифры с танками, с пехотой, и он и там... Так,
диванный все... стратег, да?
Диванный стратег, он управляет всем так лихо и говорит, надо было развить, ну, надо было приехать и развить наступление. Дело в том, что впервые ополчение проводило такую крупномасштабную войсковую операцию. И это десятки километров линии фронта, это сложная логистика. Тогда ополчение еще не сформировалось окончательно в народные корпуса, в народной милиции. Указ о формировании корпусов был подписан в октябре. И многие части на момент наступления в Дебальцево, на Дебальцевской операции, это конец января, они были только лишь на бумаге. Была рота, но на самом деле эта рота состояла из 3-4, назовем так, бывших таких вот ополченческих отрядов, которые условно можно было назвать еще боевой единицей в плане армейского, ну как армейской.
И
роты,
оружия
батальона.
Нет, и еще опыта нет.
Нет, было оружие, не было опыта проведения войсковых операций. То есть, смотрите, одно дело партизанить, да, устраивать засады, держать оборону. Но второе дело – идти на укрепрайон. Украинская сторона с июля месяца заняла Дебальцевский плацдарм, и уже в течение, получается, больше полугода она его укрепляла, она делали взводные опорные пункты, вторые линии обороны, стояла артиллерия, и это очень сложно для любой армии мира. Учитывая, что в Дебальцевской операции не применялась, ну, там, авиация, да, еще было не так много беспилотников, поэтому пехота не могла наступать вслед за огненным валом. Это отрабатывается на десятках учений, а это было ополчение. Было очень элементарно. Плохая связь. Отработала артиллерия, пехота пошла в наступление спустя там 2 часа. Уже противник уже вылез с укрытия и мог давать нормальный отпор. Не хватало опыта командования, не хватало опыта у бойцов. Это совсем уже было не лето 2014 года, это была уже другая война. Тем не менее, решительные действия небольшой группы ополчения, которые перерезали дебальцевский плацдарм в районе Логвинова, а затем другая группа, которая пришла на усиление, она, значит, там заняла Логвинова и удерживала его. В течение 2 суток их утюжили со всех видов оружия. Втрое, в четверо превосходящие силы противника пытались выбить с Логвинова. Все это происходило прямо во время переговоров Порошенко-Путина. Но мы помним эту нормандскую четверку. Это происходило в тот самый момент. И журналисты вспоминают, которые там были, что Порошенко около 20 раз выходил куда-то звонить. Он звонил в генеральный штаб и ждал, что все-таки дебальцевский котел разблокируется, и можно будет по-другому занять позицию на переговорах. Но благодаря в Логвиново находилось 78 ополченцев. Это бойцы батальона «Хан», первый разведбат гвардейский. Это была разведка генерала Хмурова, разведка ГРУ ДНР тогда называлась. И казаки, значит, донецкие, казачество Союза области войска Донского. Эти ребята, все ополченцы, они имели никакого представления вообще о военном деле. Они не создали там ни одного нормального укрепления. Они не знали по военной науке, как обороняться, у них было только оружие и ихний дух. И только благодаря этому они выстояли там. Поэтому, конечно же, в этом была сложность, что мы в тот момент наступали на противника, который плотно засел в оборону, и сделать это не так просто. Вы учитываете, что украинская армия, там, я не знаю, в 4-5 раз превосходит по численности, значит, ополчение. То есть мы наступали на численно превосходящего противника. Почему-то об этом все забывают.
Хотя перевес должен быть несколько раз.
Да, перевес должен быть несколько раз, но именно гений военного искусства сосредоточить те силы в нужном месте. И что бы там ни говорили наши оппоненты про там, что нам помогала российская армия, пусть они покажут пленных в дебальцевской операции россиян, пусть они покажут какие-то там захваченную документацию, пусть это все привезут там в Европу, как они любят это делать, и пусть приведут какие-то доказательства. Кроме каких-то фотографий в интернете, они ничего не могут предъявить.
В завершении разговора у меня такой будет один вопрос, но он важный. То, что невозможно человеком, возможно Господу Богу. Вот столько лет уже продолжается этот конфликт, погибли многие люди, но тысячи и десятки тысяч добровольцев из России прошли через вот эту войну и вернулись с измененным сознанием. Это соль наша, русского мира, и она еще, эта соль сыграет огромную роль в тех изменениях, которые, я надеюсь, произойдут. Иначе Россия погибнет без этих изменений. Вы не утратили надежду, потому что много предательства было, много людей смолодушничало. Кто-то шел в бой, кто-то садился там за руль своего «Жигуля», грузил свою семью и уезжал из этой горячей точки вместо того, чтобы взять автомат и идти ее защищать. В чем ваша надежда?
Надежду не утратили, уныние грех. И я считаю, что просто нужно в нынешний век индивидуализма, такой, когда культивируют, что своя шкура ближе к телу. Ну, конечно, стоило ожидать того, что произошло. То есть, что недостаточно там людей поднялось, да, недостаточно вообще вникали в политические процессы, в то, что происходит в обществе. Конечно, я считаю, я вот сейчас занят в сфере журналистики, я считаю, что важно доносить людям информацию, стараться помогать людям понять вообще, что происходит.
Надежда у нас не просто, у нас есть вера, поэтому она будет с нами до конца, поэтому, конечно, мы верим. Я единственное, что вот правильно вы заметили про различные разочарования, про все остальное, я вам скажу, вот моя книга, она будет полна цитат с псалмов, потому что они мне помогали, и там есть вообще эпиграфом будет Псалом 15, ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому своему увидеть тление. То есть, проходя все эти испытания, не только боем, но предательством, какими-то политическими, насколько ты останешься верен, насколько твоя душа, увидит ли она тление? То есть, начнешь ли ты разлагаться, ворочаясь во всех этих грязных событиях? Любая война, любые политические эти стрессы, помимо благородства, это еще и огромное количество грязи. И сможешь ли ты пронести веру, сможешь ли ты пронести чистоту, или твоя душа тоже заразится?
Но вы эту войну воспринимаете как религиозную войну.
Я эту войну больше я воспринимаю как национальную, и я знаю, что Бог меня к ней вел. Религиозная, с точки зрения веры, я предпочитаю молиться за врагов, о том, чтобы Бог открыл им глаза на то, что происходит. То есть...
Хорошо, спасибо за сегодняшний разговор. Я бы хотел, чтобы наши радиослушатели также пошли в храм, поставили свечечку, помолились за тех, кто погиб, вспомнили этих замечательных людей и помолились за тех, кто, несмотря на все вот эти вот политические искажения, перетурбации, несмотря на это, люди там живут, люди воюют, люди отстаивают наши интересы, интересы русского мира, несмотря ни на что. Вспомните их в своих молитвах. Спасибо всем, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения были сегодня Максим Фомин и Вадим Симко. Хочется пожелать им здоровья и чтобы
спасибо.
Все их планы
всем
были.
Спасибо.
В завершении разговора пусть прозвучит гимн Новороссии, написанный Михаилом Георгиевичем Устиновым в 14-м году он был написан. Ну, я думаю, уместно вспомнить эту песню. Спасибо всем, и до новых встреч в эфире.
Донецкая народная, рожденная в бою, республика свободная, я песнь тебе пою. Республика свободная, я песнь тебе пою. Опора справедливости и веры вековой, ты русская защитница основ Руси святой. Ты русская защитница основ Руси святой. Тебя, святая Родина, всем сердцем я люблю.